В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Не только слушайте, но и звоните в нашу студию, задавайте вопросы нашим экспертам и высказывайте свое мнение. 8 800 10 06 926 044 490 31 18.
Тема дня.
Будем говорить сегодня о реформе медицины, которую запланировали в Севастополе. Поможет ли слияние медучреждений росту качества медицины? Как это повлияет на финансирование больниц? И кто в итоге окажется с минимальным медицинским обеспечением? Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса.
Крым в центре внимания.
Итак, директор департамента здравоохранения российского правительства Севастополя Антон Бахлыков 1 августа собрал журналистов на пресс-конференцию, чтобы рассказать о реформировании медицины, которую намереваются привести в городе. По его словам, в Севастополе готовится сокращение и слияние медучреждений, взрослые детские поликлиники, больницы, женские консультации, родильные дома, по его словам, потеряют свою самостоятельность и отдельное финансирование.
Принята, в общем-то, вот стратегия объединения амбулаторно-поликлинической помощи взрослого и детского населения под эгидой первой и пятой больницы, где можно воспользоваться наиболее оптимальной всей структурой. То есть мы всегда подчеркиваем, что речь идет о функциональном формировании современной системы здравоохранения.
По словам Антона Бахлыкова, рабочая группа должна будет до 8 августа разработать дорожную карту слияния учреждений по схеме, которую придумал Горздрав. Но на вопрос журналистов о постановлении правительства Бахлыков ответил уклончиво.
Вы же прекрасно понимаете, что нет. Я вам на входе сказал, вот это называется, мы находимся в общественном совете. Я вам дословно сказал, из нормативных документов есть только приказ о создании рабочей группы.
При этом руководитель исполкома Севастопольского регионального отделения Общероссийского народного фронта Лариса Мельник называет проблемы, которые может повлечь новая реформа.
У нас вызывает все это очень большие сомнения, очень много вопросов. И, между прочим, на эти вопросы, вот вы сейчас слышали, мы не можем получить конкретных ответов. Нас вроде бы начинают отвечать нам на наши вопросы, потом уходят куда-то в сторону. И забалтывается основная идея, основные какие-то темы. Из чего я делаю выводы, что и сами организаторы не очень готовы к этой реорганизации, поэтому до сих пор не понимаю, чем это для нас закончится. Ну, вы понимаете, что это таит опасность большую. Это, во-первых, соблазны огромные, во-вторых, это сразу же рождается коррупционная составляющая. Опять же, это только наши предположения. Тоже думаю, что работы ОНФ в этом плане прибавится.
Это Лариса Мельник, руководитель исполкома Севастопольского регионального объединения Общероссийского народного фронта, которая рассказала, какие, по ее мнению, есть коррупционные составляющие в возможном объединении медицинских учреждений в Севастополе. Именно об этом говорим сегодня. Звоните в студию, задавайте свои вопросы. А с нами на связи Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог, участник митинга «За доступную медицину». Доброе утро, Семен.
Здравствуйте.
В проекте программы развития здравоохранения Севастополя, которую, собственно, берут в основу и которую представлял Антон Бахлыков, говорится о ряде проблем в Севастополе, в управленческие проблемы, несбалансированной структуры, ну и, собственно, предлагается объединить некоторые учреждения. Как вы считаете, насколько эта схема действенна и насколько она необходима, и внедрение ее необходимо в Севастополе?
У нас есть московский опыт подобной реформы. Он был исключительно негативным. И под видом вот этой реорганизации и объединения происходило обыкновенное сокращение финансирования и уничтожение медицинских учреждений. Это делалось очень хитрым способом. Значит, официально было объявлено, что никакие клиники, больницы, да, не будут закрываться. Ну, они и не закрывались. Просто происходила, ну, такая хитрая схема. Значит, к одной клинике присоединяли несколько, их превращали в филиалы, а затем уже объявлялось, что филиалы, они не нужны. И филиал легко закрыть, это не вызывает никаких нареканий со стороны общественности. Вот так, можно сказать, был проведен прямой обман во время вот этой реформы. Это был 14-15 год, когда в Москве закрылось более половины всех больниц. Я думаю, проблемы те же самые. Это дефицит финансирования. Вот. Мы идем по пути оптимизации так называемого здравоохранения. И главное, на что здесь следует обратить внимание, что сразу выдает планы реорганизаторов, это полное отсутствие информации о конечных целях данной реформы. Нигде нет, не было в Москве, во всяком случае, и не было в других регионах информации о том, что будет в конечном итоге получено. До какой степени будет реорганизована система здравоохранения, сколько останется медицинских учреждений какого вида и какую, собственно, можно будет помощь получать в государственной системе здравоохранения.
И это правильно. Уточняется лишь, что в состав медицинской службы Севастополя на сегодня входит 25 юрлиц, а необходимо, и из них 20 оказывают медицинскую помощь. И судя по этим документам, которые есть в сети, да, в проекте программы развития здравоохранения Севастополя, видно, что будут сокращать эти учреждения, и они потеряют самостоятельность, в первую очередь, финансовую. Насколько это критично, на ваш взгляд?
Мне трудно оценить ситуацию в Севастополе, но по итогам вот московской реорганизации, в результате вот такой оптимизации, да, и объединения и закрытия филиалов потом, значительно сильно пострадала медицинская помощь, резко ухудшилось качество и особенно снизилась доступность бесплатного здравоохранения. Фактически людей вынудили в большинстве случаев переходить на обращение в частные медицинские клиники и перейти к пользованию платной медициной.
А качество медицинской помощи при этом улучшилось ли?
В большинстве случаев наоборот. Потому что, понимаете, вот эти объединения, они в Москве происходили совершенно бессмысленно. Там не было никакого обоснования, почему, скажем, там какой-то хирургической клинике присоединяли роддом, инфекционное отделение. Часто они находились даже на значительном отдалении, да, добраться пациенту из одного филиала уже в другой было весьма сложно. Вот. Но это происходило по формальному признаку. Просто брали, присоединяли на бумаге эти филиалы, а потом в значительном числе случаев они были ликвидированы. Ну, ни о каком улучшении доступности при этом говорить вообще невозможно.
На этом настаивает и Лариса Мельник, которую мы слышали ранее. И вот она говорит, что именно группа, которая занималась реорганизацией поликлинического звена в Москве, разработала эту стратегию для Севастополя и указывает, что по ее данным в Москве очень много ушло врачей с первичного звена, с привычных рабочих мест ушли от своих пациентов. Насколько это правда и насколько это возможно повторение такой ситуации в Севастополе, на ваш взгляд?
Понимаете, в Москве действительно был объявлен упор на амбулаторное звено. Было заявлено, что якобы в цивилизованном мире поликлиники – это основное направление, в отличие от того, что у нас доминировал стационар. Вот, на самом деле, такого понятия, как наши поликлиники, да, которые мы имеем, нигде в мире не существует. Это у нас поликлиники – это вообще не лечебные учреждения. Это в большинстве случаев бюрократические учреждения. Они придуманы не для того, чтобы оказывать людям медицинскую помощь, а для того, чтобы выдавать им справки, бумажки, больничные листы. Ну, нет такого правила нигде, что человек бегает по этажам огромного здания из кабинета в кабинет и собирает подписи. Вот, поэтому вот эти усилия на развитие поликлиник в Москве, они оказались бессмысленными. Сейчас опять поднимается вопрос о новом этапе. Сначала модернизация, потом реорганизация. И я думаю, что в конце концов эти поликлиники все равно будут ликвидироваться. Не знаю, что ожидает территорию Крыма в этом плане. Я надеюсь, что его минует печальная участь московского здравоохранения.
Спасибо большое. Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог, участник митингов за доступную медицину, был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о реформе медицины, которую запланировали в Севастополе. Если вам есть что сказать по этому поводу, либо задать вопрос нашим экспертам, звоните в эфир по номерам телефонов 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крыма бесплатный, для жителей материковой Украины 044 490 31 18. 17. Говорим сегодня о реформе, и с нами на связи бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе Юрий Иванович Искренко. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Доброе утро.
Вот мы уже отметили, что в Москве часть врачей ушло после реорганизации, и об этом говорит Лариса Мельник, называя проблемой, которой может повлечь новая реформа. Насколько, на ваш взгляд, эта проблема действительно существует в Севастополе, и с чем связан уход персонала первичного звена в частную медицину, если он происходит?
Ну, прежде всего, я думаю, что несколько причин для такой реорганизации существует. Прежде всего, конечно, это кадровая проблема. Отсутствие врачей, среднего медицинского персонала, который работает непосредственно с больными, и уход многих врачей, выходящих на пенсию, сразу после выхода на пенсию, они уходят из медицины. В Украине такого не было. У нас пенсионеров довольно много. Работали после выхода на пенсию. По статистике, порядка 30% врачей было врачей-пенсионеров. Например, в Севастополе реорганизация в 5-й детской больнице Центра охраны здоровья матери и ребенка в связи с отсутствием кадров квалифицированных, там пришлось закрыть инфекционно-боксированное отделение детей до года. Это востребованное отделение на 40 коек. Там лежали дети с инфекционными заболеваниями от периода новорожденности до 1 года. В связи с тем, что уволилось несколько врачей, медсестер, пришлось его просто сократить и перевести эти койки в педиатрическое отделение и инфекционную больницу. На данном этапе другие причины еще существуют. Ну, вот, конечно, уменьшение финансирования здравоохранения и некоторые там внутренние проблемы. Вот сейчас, вот в 2018 году летом, было принято решение закрытия реабилитационного центра в Севастополе по реабилитации неврологических детей с патологией нервной системы. Это дети с детским церебральным параличем. Был у нас такой реабилитационный центр «Теремок». В год там проходило порядка через него 800-900 тысяч детей. Это очень кропотливая, серьезная задача, и очень хороший был создан коллектив. Интересные работы проводились. Один из лучших в Украине был в свое время, до 2014 года. На данный момент его решили сократить.
Из-за недостатка финансирования?
Недостаток финансирования, недостаток кадров. Там несколько причин. В Севастополе наблюдается порядка 1400-1500 детей с этой патологией. И будут якобы реабилитировать их на базе 5-й городской больницы, Центр охраны здоровья матери и ребенка. Но это когда уже была налажена работа, налаженный коллектив, хорошие отношения. И совсем другое, на новом месте, непонятно, как это все будет происходить.
Юрий Иванович, местные СМИ пишут...
Да, следующее нам объединение вот больниц, например. Объединение там 4-й городской больницы с поликлиникой детской. Объединение 2-й детской поликлиники с 5-й горбольницей. Ну, да, это я считаю, что это недостаточность финансирования, то есть не могут тянуть уже отдельные структуры.
А насколько это объединение критично, на ваш взгляд?
Ну, это создаст сложности в управлении, создаст сложности в работе этих систем. Одно дело, когда непосредственно все структуры находятся в одном месте, а другое, когда они разбросаны по всему городу. Потом увеличение кадров и так далее. Это проблемно. Возникать будут проблемы обязательно. При этом про объединение обязательно сокращаются определенные структура, сокращаются ставки, сокращается количество сотрудников. Обязательно.
Местные СМИ пишут, что сейчас нарастающими темпами в Севастополе идет процесс выдавливания главврачей с должности и замещения их приезжими медиками. Насколько это объективно, на ваш взгляд? И как вы считаете, много ли врачей и главврачей ушло сейчас? И если вы помните, то Антон Бахлыков, директор департамента здравоохранения Севастополя, не так давно сказал, что увольняются главным образом те врачи, в чьих учреждениях должны начаться большие ремонты, будет закупаться новое оборудование, куда пойдут большие деньги. Странное заявление, на мой взгляд. Вот какова ситуация, на ваш взгляд?
Политика выдавливания местных кадров существовала с 2014 года. Сначала были уволены практически все руководящие работники администрации города. Потом постепенно начали замещаться главврачи всех больниц. Пятая больница наша сразу была практически еще в июле месяце 2014 года был уволен главный врач Токарев Анатолий Григорьевич, прекрасный главный врач, отлично с ним работали. И с того времени свистопляска с главврачами по городу постоянно. Да, осталось несколько главных врачей местных, главврач 4-й больницы, главврач 1-й больницы, главврач 8-й больницы. Но, скорее всего, да, я думаю, что будут менять главврачей. Потому что все-таки эти люди, которые работают с времен Украины, они как-то старались поддерживать структуры, поддерживать работу больниц на должном уровне, на хорошем уровне. Видимо, не выполняли некоторые распоряжения руководства. Я думаю, что они будут убирать. Это не обязательный фактор действующих политиков Севастополя и администрации.
Связано ли это с распределением бюджетных потоков, как пишут некоторые СМИ?
Ну, скорее всего, да. Я думаю, если туда будут давать деньги. Ну, хотя уже я четвертый год. Будут делаться то-то, делаться это. Будут ремонты. Но в течение 4 лет я не вижу, чтобы они там какие-то перемены произвели. За 4 года в отделении нашей больницы, там бывшей больницы, в лор-отделении, например, ничего не покупалось. Ни оборудование, ни аппаратура, ни инструментарий, ни ремонт. За 4 года прошло.
Но при этом, например, как сообщали и власти Севастополя, простаивает закупленное современное медоборудование, например, томограф в 1-й горбольнице, в 5-й горбольнице там передвижной аппарат, линейный ускоритель системы химиотерапии в онкодиспансере. Вот с чем это связано? Где-то есть эта техника, и она не используется, а где-то ее нет, и годами она не закупалась.
Да можно говорить о чем угодно. Если в больницу дается оборудование, аппаратура, это... Ну, обязательно. Ну, это, если она необходима для лечения больных, то там, в онкодиспансере, 5-й больнице, 1-й больнице, это 3 ведущих больницы клиники Севастополя. Вся основная масса работы приходилась на детский комплекс, это с детьми, на онко, это онкология, и на 1-ю больницу все остальное. Там показатели хирургических вмешательств, лечения больных, терапевтических, любых профилей было на высоком уровне и очень интенсивно и качественно. И любое оборудование, аппаратуру всегда принимали с огромным удовольствием, и начинала она работать очень быстро и эффективно. В связи с чем связано такое, я даже не могу понять и передать. Ну как это, если поступает в больницу аппарат, аппаратура какая-то, она стоит год или два.
Спасибо большое. Юрий Искренко, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, был на связи с нашей студией. Говорим сегодня о реформе медицины, которую запланировали в Севастополе. И с нами на связи правозащитница, эксперт по международному праву, один из авторов отчета по медицине в Крыму, Евгений Андрюк. Доброе утро, Евгения.
Доброе.
Сегодня цитировали мы уже директора департамента здравоохранения Севастополя Антона Бахлыкова, и вот он заявлял неоднократно, что процесс модернизации медотрасли в Севастополе происходит непросто, и по его словам, это он уже признает, что заметные изменения произойдут только ближе к 2020 году. На ваш взгляд, вот после проведенного исследования, какие именно болевые точки были выявлены, и вот почему, какие причины к ним приведшие, почему медицина в Севастополе и, в частности, в Крыму в целом находится на таком уровне?
Мы в нашем отчете сравнивали состояние медицины с тем, как оно было раньше, но в том числе мы в первую очередь смотрели на стандарт, на международный стандарт и на обязательства России по международному праву. Поэтому тут у нас был специфический фокус, и те моменты, которые мы обозначали, их несколько. Первый из них – это доступ к медицине в связи с системой здравоохранения, в связи с так называемой системой ОМС, который затруднен из-за того, что в больницах принимают только тех людей, у которых есть полисы страхования. И даже если человек зарегистрирован, но у него нет физически на руках полиса, его могут выгнать и не предоставить медицинскую помощь. И в таком случае все, на что человек может рассчитывать, это только частные клиники, где, естественно, не всегда есть средства, чтобы оплатить медицинскую помощь. Следующий момент, о котором мы говорим, это стандарты лечения, опять же, в системе страховой медицинской помощи в Российской Федерации. Из-за того, что это страховая помощь, расписаны очень четкие стандарты лечения на каждую болезнь, на каждый страховой случай, и врачи обязаны ему следовать как по лекарствам, так и по самотерапии. Из-за этого, опять же, из-за того, что нельзя отклониться и предоставить индивидуальное лечение, следует много проблемных случаев из-за этого. И следующее – это большая бюрократизация, большое количество и большое количество документов, которые заполняются медицинские работники, что дальше влечет очереди. И то, что дальше учет, опять же, усложненный доступ в связи вот со всем этим бюрократическим аппаратом. В целом мы говорим о том, что эти все изменения произошли из-за введения российской системы здравоохранения. И вот в этих моментах ухудшился и доступ к медицине, и качество медицины. Мы говорим еще и о лекарствах в нашем отчете. И также немножко мы затрагивали и ретровирусные эпидемии, как гепатит, ВИЧ-инфекцию и туберкулез, которые, судя по тем интервью, которые мы брали, опять же, ситуация в этой области тоже стала ухудшаться.
Проблема кадров, насколько велика в вашем отчете отмечалось ли это, поскольку вот мы говорили про программу, например, «Земский доктор», и, по словам наших спикеров, из Севастополя разъезжаются врачи-фельдшеры, которые приезжали сюда по этой программе.
Да, нехватка ресурсов и в целом такой вот проблемы структурные, особенно с кадрами. Это одна из значительных проблем, о которой говорили все, практически все интервьюируемые нами люди. Несмотря на то, что Россия декларировала повышение зарплат, и, возможно, так оно и было в первый год-полтора, то сейчас зарплаты значительно уменьшились, и в связи со всеми этими сложностями в системе, которые я описала, люди массово уходят из профессии, и либо переходят в частные клиники из государственных, и поэтому нехватка врачей на самом деле по всему Крыму, правда, очень серьезная.
Вы сказали о доступных лекарствах. Насколько эта проблема велика в России, в Севастополе и в Крыму, в частности?
Да, и опять же, это одна из таких болевых точек и из проблемных вещей. И тут, опять же, связь с тем, что закупки делаются официально через государственную систему. Опять же, они завязаны на системе страховой помощи, и врачи, и больница мало имеют свободы, чтобы отступить от этого. А также в связи с тем, что затруднена доставка, по крайней мере, раньше это так объяснялось до постройки Керченского моста, пока ситуация никак не поменялась, да, в связи с тем, что нужно заранее подать там заявки, только потом привозятся эти лекарства, и другие уже не доставляются. Это с одной стороны, с другой стороны, качество лекарств, российских лекарств, а обычно по системе страховой медицинской помощи в России это российские отечественные лекарства, и аналоги врачи фактически не разрешают или не могут использовать их украинские либо иностранные. Качество российских медикаментов, к сожалению, хуже, по крайней мере, из того, что мы установили.
Спасибо большое. Евгения Андрюк, правозащитница, эксперт по международному праву, была на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии».